Наш репортаж.
От многих родителей сейчас слышны жалобы на учебную нагрузку в школе, в частности, в начальных классах. В Раменском информагентстве специалисты Центра диагностики и консультирования «Диалог», Раменской детской поликлиники, а также журналисты, педагоги и представители общественной палаты Раменского муниципального района обсудили тему «Учебная нагрузка в начальных классах».
Этот круглый стол сегодня мы собрали по инициативе Раменской общественной палаты, потому что, общаясь с большим количеством людей, в частности родителей, выяснилось, что есть две точки зрения на загруженность детей младшего школьного возраста. Вот мы так и назвали тему нашего сегодняшнего разговора. Пригласили членов общественной палаты, которые будут представлять родительское мнение сегодня, и специалистов, профессионалов, которые могут точки над «и» расставить.
Достаточно большое количество родителей не считают дополнительные занятия чем-то ненужным. Мне также довелось поучаствовать в круглом столе. Мое мнение как родителя такое.
Дополнительная нагрузка в начальной школе – это неплохо, потому что все родители, когда отдают своих детей в школу и в любые образовательные учреждения, хотят, чтобы их ребенок был охвачен со всех сторон знаниями, не только начальными, но и дополнительными. Если дети остаются на продленке, то, естественно, они хотят тоже там чем-то заниматься, кроме математики, чтения, русского, каким-то там творчеством, петь, танцевать, развиваться всесторонне. Поэтому внеклассная деятельность, да, как она, внеурочная деятельность называется, это хорошо. Но бывают такие случаи, когда ее вносят, например, в середину учебного процесса, и ребенок, который занимается дополнительно после занятий, у него нет возможности пропустить эту внеклассную работу. Конечно, нагрузка на него увеличивается. Я думаю так, что пусть они будут, эти дополнительные занятия, это замечательно. Может быть, кто-то не может посещать вне школы какие-то там платные занятия, они сейчас достаточно все дорогие. И пусть дети ходят, но пусть эти занятия будут после основной части уроков. Есть школы, которые выносят эти занятия на субботу, например, пятидневный учебный график у детей, а в субботу выносятся все дополнительные занятия. Но учителя там тоже говорят, что вы можете приходить или не приходить на эти занятия. Моя позиция такая, что пусть они будут, но после основного учебного процесса.
Участие в круглом столе принял директор, главный редактор Раменского информагентства Александр Иванов. Он тоже не понаслышке знает, что такое школьные нагрузки в рамках учебного процесса и вне него.
У нас было 4 урока. Мы в 12 часов приходили домой, или ели, или гуляли, делали уроки, и у нас было достаточное количество свободного времени на то, чтобы погулять, поиграть, помочь родителям, еще что-то сделать. Потом, уже когда я работал в школе, это были конец 90-х, тоже начальная школа работала так, но появились центры внеурочной работы, как раньше Творцы пионеров. И народу, которому надо было чем-то заняться, он шел. Либо в музыкальной школе, вот у меня полкласса, в музыкальной школе, ходили в спортшколы, на велодельный кружок, ну и так далее. И все вроде бы как бы работало, как бы занятость была. Откуда взялась вот эта внеурочка в ГОСы, и не сломали ли они нам систему музыкальных школ, центров дополнительного образования?
Обучение в школах на данный момент тесно связано с федеральными государственными стандартами. Они разработаны как для средних и старших, так и для начальных классов. Введение стандартов вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Споры о его нужности и правильности не утихают и сейчас. Нина Щербакова, методист начального образования Центра консультирования и диагностики «Диалог», рассказала о целях стандарта.
Я вот сейчас припоминаю слова известной веселой песенки о первокласснике, которая, наверное, была как раз написана 20 лет назад. Нагружать все больше нас стали. Почему? Нынче в школе первый класс хуже института, это было 20 лет назад. Дело в том, что время – это величайший из новаторов. Время диктует свои требования к человеку и диктует свои требования к образованию, которые человек должен получить для того, чтобы он был самореализован в жизни, был успешен в жизни. Вот этот новый стандарт, его называют стандарт второго поколения. Мы учились с вами и наши дети по стандарту первого поколения. Так вот, стандарт первого поколения, он представлял собой стандарт содержания образования. Самое главное было дать нужно детям знания, умения, навыки. И вот была программа по русскому, по математике, по чтению и так далее. И были прописаны требования. Вот мы детям должны дать такие знания, такие умения, такие навыки. Мы их давали, дети были вооружены этими знаниями, умениями, навыками. И достаточно было. Но время меняются очень быстрыми темпами. Требования, которые предъявляет к нам жизнь, они тоже изменились. Мы живем в информационном обществе. И те знания, которые приобретают в школе дети, они очень быстро изменяются. За этой информацией мы успеть не можем. Нужно каждому человеку научиться уже в школе приспосабливаться очень быстро к новым реалиям, к новой обстановке, к каким-то изменениям, очень резким даже изменениям. Научиться адаптироваться к этим условиям, научиться сотрудничать с людьми, с разными.
Одним из выходов в сложных для ученика условиях некоторые родители считают переход на домашнее обучение. По закону ребенок имеет право получать семейное образование. У некоторых родителей есть такие возможности. Они приглашают на дом лучших учителей для своего ребенка. Кто-то из них даже сам может преподать какой-либо предмет, так как знает его очень хорошо. И в этом плане домашнее обучение имеет много плюсов. Однако здесь есть свои очень большие минусы. У таких детей возникают проблемы с налаживанием межличностных отношений. Они не очень умеют их решать, потому что это дети со своей позицией. Зачастую они просто не умеют идти на компромисс. В данном случае достойные замены школе пока не придумали.
Раньше вот девиз образования было «образование на всю жизнь». Ты образование получил, это твое богатство. Сейчас девиз изменился. Именно время потребовало изменить девиз. Сейчас важно образование не на всю жизнь, а образование на протяжении всей жизни. Цель основная – обучение в школе и прежде всего в начальной. Мы должны детей научить учиться и переучиваться. Только тогда они смогут быть успешными в жизни и устроиться. Сколько старых профессий ушло, кто смог переучиться, тот стал успешным. Классик педагогики, он сказал так: если мы будем детей учить так, как учили вчера, то мы украдем у них завтра. Но это ни в коем случае не означает, что все положительное из нашей советской школы, сильнейшей нашей школы, мы должны все отбросить и только вот все по-новому делать. Нет, вот весь тот позитивный опыт, который у нас сохранился из старой школы, мы обязательно берем с собой в наш педагогический багаж, и он дает тоже очень хорошие результаты. Но этого недостаточно, поэтому вот появился стандарт второго поколения, и он как раз решает задачу обучать детей так, чтобы образование у них было на протяжении всей жизни.
Новые программы и стандарт обучения требуют много, и родители детей зачастую недовольны этим. Есть жалобы на то, что ребенок много времени проводит в школе, не тянет программу, долго делает уроки и не хочет учиться. Представитель общественной палаты Раменского муниципального района Вера Болдырева не сторонница дополнительных нагрузок в школе.
Ребенок в связи с такой загруженностью, когда он заканчивает вместе с неурочными часами в 3 часа, а в школу он идет к 8 часам, значит, встает он там, может быть, в 7 часов, получается, что он, когда приходит, ему надо отдохнуть немножко перед уроками, ну, где-то немножко чего-то отдыхается, и потом эти делаются уроки. Но так как он уставший, дети такого возраста, они, вот как я сегодня услышала, 10 тысяч шагов он делает за день. Вы представляете, вот сколько? И это, на мой взгляд, влияет именно на здоровье. То есть мы бледные, нам не хватает витаминов, солнца мы не видим. И может быть, при правильной организации учебного процесса он эти уроки делал, как у нас вот положено делать, где-то 2 часа уроки, мы заканчиваем 10. Ребенок валится, он не высыпается на 5-7 стоит, и так каждый день. Что мы дальше имеем? Мы не хотим идти в школу.
Стандарт образования один, но много программ. Каждый учитель учит по-своему. Домашние задания могут задаваться, а могут и нет. Все это отражается на детях. И кому-то подходит, а кому-то нет. Кроме этого, есть мнение, что, изучив только базовый уровень, ученик будет считаться неудачником. Кто виноват и что делать? Советы по этим вопросам высказала директор Центра «Диалог» Ольга Поварова.
Во-первых, я всегда за то, чтобы индивидуально подходить к ребенку. И это в стандартах. И вообще федеральные государственные стандарты, они подразумевают действительно возможность дать образование всеобъемлющее любому ребенку. И поэтому в связи с этим, да, там есть и базовый уровень, и сложный уровень, и так далее. Кто какой возьмет. Когда ребенку сложно находиться в образовательном учреждении, высиживать даже элементарно уроки, мы предпочитаем разбираться в каждом случае индивидуально. Почему конкретному ребенку, вот данному ребенку, это сложно? Потому что причины могут быть совершенно разные. Один ребенок пошел, родители так захотели, да, что взяли и отдали его в 6 лет. И мы всегда против. Я знаю, что педиатры всегда против, потому что ребенок в этом возрасте еще недостаточно зрелый. Но родители хотят, и родители отдают. И потом, когда ребенок у них уже мучается с этим портфелем тяжелым, да, который он вынужден носить, ребенку 6-летнего возраста, даже по санитарно-гигиеническим требованиям, ему спать нужно в середине дня, а не бегать. Угу. Спать и кушать. А он вынужден не спать и кушать, а сидеть, учиться, еще внеурочкой заниматься. Поэтому вот эти дети, которые пошли в возрасте 6 лет в школу, это для нас всегда, для нашего центра, для наших психологов, для педиатров тех же самых, это группа риска. Потому что родители только потом, по прошествии года, осознают свою ошибку. У нас большое количество родителей потом возвращаются в центр и говорят, вы были правы. И это уже на протяжении вот многих лет, с тех пор, как им разрешили в таком возрасте идти в школу. Поэтому да, безусловно, ребеночек, которому не было 6,5 лет на момент похода в школу, уроки и внеурочку выдержать тяжело. Далее есть просто ослабленные дети, которые позже созревают. И законы по образованию, и те же самые гигиенические требования подразумевают, что ребеночек, в принципе, может дозреть и пойти в школу с 8 лет, там 7 лет и 10 месяцев. Да? И здесь как бы никаких противопоказаний нет, потому что дети созревают по-разному. И если ребеночек у нас к 7 годам не созрел, то ему тоже будет тяжело выдерживать школьную учебную нагрузку. Но внеурочная деятельность, на мой взгляд, это очень важная часть. Почему? Во-первых, она обеспечивает занятость тех детей, родители которых не могут им это обеспечить. Это и родители, которые работают. Это большое количество родителей, которые просто не знают, как заниматься со своими детьми. Редкие родители заботливые, их достаточно много, но тем не менее, вот из тех, кого я знаю, да, все равно по пальцам пересчитать, которые могут правильно и грамотно организовать занятость своего ребенка после школы, которым, в принципе, вот они говорят, это внеурочная деятельность, ничего, это как бы отсиживание в школе до 3 часов. Но чаще всего это говорят именно те родители, которые точно знают, как организовать правильно режим своего ребенка. Но таких немного. И у них есть время, у них есть возможности это организовать.
Утомление и нежелание учиться могут быть вызваны не только перегрузкой в учебном процессе. О физических симптомах слишком сложного обучения для ребенка рассказала педиатр Раменской детской поликлиники Галина Корнеева.
Дети по-разному развиты. Есть те, которые отстают, там, например, в массе, в росте. Им очень тяжело нести те же портфели. Они очень быстро утомляются на уроках. Им тяжело общаться, бегать, прыгать. Им в любом случае нужно, как бы, как и по Санпину полагается, у первоклашек после окончания уроков они должны покушать, поспать, а потом уже заниматься. Это так положено. У нас так, конечно, в школах этого нет. Поэтому на самом деле это тяжело. Раз они быстро утомляются, значит, они более подвержены к вирусным каким-то инфекциям. И если какая-то, например, эпидемия или что-то повышенная заболеваемость у РВИ или там каким-то простудными заболеваниями, естественно, они в первую очередь уже начинают как бы ими заболевать. Естественно, это очень оказывает свое влияние на деток, таких вот, как бы, которые с плохой физической развитием. Да даже если и физическое развитие у них соответствует их кризисным срокам, это тоже оказывает влияние на них.
По исследованиям Центра консультирования и диагностики «Диалог», увеличение количества детей с проблемами по здоровью из-за учебной перегрузки наблюдается в основном в гимназиях, где есть действительно повышенные требования к учебному процессу. Однако есть и родители, которые считают, что только пройдя сложный гимназический путь, можно поступить в престижный вуз и быть успешным. Данное мнение опровергают психологи, по итогам работы которых видно, что высшее образование получают одинаково как дети из обычной школы, так и закончившие гимназический класс.